Говорит Радио Свобода. Сегодня 6 апреля. В эфире программа «Время свободы. Интервью». В ближайшие 55 минут. Жители Нидерландов сегодня голосуют на общенациональном референдуме по вопросу об одобрении соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Надежда Савченко, приговор, который вступил в силу накануне, объявила с сегодняшнего дня новую сухую голодовку, требуя вернуть ее на Украину. Какие цели преследуют США во время масштабных учений в Южно-Китайском море, стартовавших в начале этой недели? Не столичная Россия. Кто такая Ольга Ли, раскритиковавшая Владимира Путина и получившая в ответ на это два уголовных дела против себя? У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Итак, одно из главных событий сегодняшнего дня, за которым пристально следят и в России, и на Украине, и в мире, это общенациональный референдум в Нидерландах, на котором подданные королевства могут высказаться за или против ассоциативного соглашения ЕС с Украиной. По последним опросам общественного мнения, большинство жителей страны проголосуют против, и это может торпедировать все усилия Украины по евроинтеграции, что, безусловно, будет с радостью воспринято в Кремле. Как получилось так, что судьба Украины оказалась в руках голландцев? Почему сами устроители референдума признаются, что украинскую тему они использовали лишь как прикрытие для решения другой задачи? Какой? Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
За последние несколько недель по всей Голландии можно было каждый день и вечер посещать мероприятия на украинскую тему. Дебаты, фильмы, презентации, книг, концерты. Можно сказать спасибо устроителям референдума за то, что они спровоцировали в Нижних землях своеобразный украинский фестиваль. С другой стороны, Украина в голландском дискурсе превратилась в некий симулякр, надувной конструкт, который интересен только в контексте референдума. Последнее точно в соответствии с задумкой его устроителей, которые на днях на страницах ведущей нидерландской газеты NRC Handelsblad прямым текстом заявили о том, что Украина им до лампочки, она была взята лишь как подходящий повод для сбора подписей о первом общенародном референдуме, и что настоящая его цель – канализировать антиевропейские настроения голландцев, говорит эксперт независимого аналитического института Клингендейл Тони Вандертохт, специалист по внешней политике, бывший генеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге.
Проблема в том, что лагерь противников соглашения все время избегает дискуссии по существу вопроса. Возможно, из недоверия к собственным аргументам, не знаю. Например, на прошлой неделе у меня был такой случай. Меня пригласили выступать в библиотеке города Лелистад. Там должны были состояться дебаты между теми, кто за и против. От сторонников представители прогрессивной демократической партии D66 приехали, а противники социалистической партии, когда узнали, что я буду выступать, сказали, что не смогли никого найти. Очень жаль, потому что мне больше импонирует открытый спор лицом к лицу с оппонентом. От организаторов других подобных дебатов, например, от комитета Brand New Ukraine, я также слышал, что те, кто призывают голосовать «нет», на дебаты не приходят.
На минувшей неделе члены оргкомитета референдума сами объяснили нам, что дискуссия по существу вопроса вовсе не входила в их планы.
Да, больше всего меня шокировало это интервью, в котором они сами признались, что до Украины им нет дела, а референдум задумывался как способ расшатывания Евросоюза, что их цель – подрыв ЕС как проекта и подготовка референдума о выходе Нидерландов из ЕС. Получается, что это какой-то неправильный референдум. В моем бюллетене ничего не написано о выходе из ЕС. Меня спрашивают, я за или против ассоциативного соглашения с Украиной. Для меня это стало подтверждением давнего подозрения о том, что Украина – случайная жертва в борьбе за право проведения подобных референдумов. Просто удобный повод для сбора подписей, за которые они ухватились в прошлом году.
Гибридный референдум?
Да, гибридный референдум, в котором Украину и украинцев просто используют. Даже официальные визиты делегации из нидерландского парламента на Украину, в составе которой видную роль играл ярый противник соглашения социалист Хари ван Боммель, не раскрыли глаза на то, что это соглашение значит для Украины. Тех, кто призывает голосовать «нет», не интересует содержание.
Как истинные солдаты гибридной войны, устроители референдума Ариен ван Диксхорн и Пепейн ван Хаулинген в нашумевшем газетном интервью на фотографиях скрывают свои лица. Через несколько минут мы с моим собеседником зайдем в битком набитый зал Амстердамского театра «Де Ламар», в котором на сцене в качестве оппонентов министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и блестящему болгарскому политологу Ивану Крастеву сидят сотрудники Европейского института демократии и сотрудничества в Париже Наталья Нарочницкая и ее заместитель Джон Локленд, о которых немало было сообщений, что они получают огромные суммы из Кремля. По мнению Крастева, если британский референдум честно задает вопрос о выходе Великобритании из ЕС, то такие псевдореферендумы, как голландский, по мелким вопросам, не касающимся непосредственно страны проведения референдума, если они начнут проводиться по всей Европе, способны парализовать всю европейскую демократию. Может ли голландский референдум быть заказом из Москвы?
Из лагеря с флагом «нет» очень много слышно аргументов, которые звучат в унисон с российской пропагандой. Вопрос, не получают ли авторы идеи о референдуме финансирования из Кремля, проскальзывает в прессе, но пока никаких прямых свидетельств этому я не встречал. Тот факт, что они говорят одно и то же с российскими пропагандистами, еще не означает, что они получают деньги из одного источника. Возможно, они на самом деле так думают.
А контакты с российской стороной у них были?
У меня нет такой информации. В Нидерландах вообще пока такого не наблюдается, как, например, во Франции, где уже ни для кого не секрет, что Фронт Националь Мари Ле Пен получает деньги из России. Известно также, что греческая Сириза получала деньги из России от людей из кремлевского окружения. В Голландии таких явных примеров не было. Видные голландские политики не ездят давать интервью на Russia Today. Герт Вилдерс был один раз на Russia Today уже после аннексии Крыма, но он не одобрил эту аннексию. Не думаю, что в России с радостью восприняли то, как он в этом смысле держит дистанцию. Такого щенячьего подобострастия по отношению к Москве, какое демонстрируют праворадикальные и леворадикальные политики из некоторых других европейских стран, в Голландии не наблюдается.
Так каков же ваш прогноз на среду?
Я думаю, шансы на «да» и «нет» почти равны. Порог явки 30% будет преодолен.
А что, если все-таки будет «нет»?
70% соглашения, то есть его торговая часть, только в компетенции Еврокомиссии. Иными словами, торговая часть соглашения в любом случае будет реализована вне зависимости от голландского референдума. В случае негативного исхода голосования на референдуме, соглашение будет заново обсуждаться в обеих палатах нидерландского парламента. Если кабинет продолжит ту же линию, которую он проводит сегодня, что соглашение несет за собой преимущество и для Украины, и для ЕС, и для Нидерландов, то они выступят в парламенте с рекомендацией голосовать «за», несмотря на референдум. У парламентариев нет обязательств следовать результатам референдума. До сих пор все парламентские партии, за исключением партии Герта Вилдерса, социалистов и партии защитников животных, голосовали за ассоциативное соглашение.
Я слышала, что в одной из правящих партий, в партии труда, ПВДА, обещали с уважением отнестись к народному выбору.
Я надеюсь, что победит здравый смысл. Но если вдруг Голландия не ратифицирует соглашение, то нашему премьеру придется в Евросовете своим коллегам объяснять почему. Учитывая, что референдум консультативный и не имеет юридической силы, я полагаю, зарубежные коллеги премьера Марка Рютте вряд ли проявят понимание. Прецедентов таких пока не было, но думаю, что если мы окажемся в такой ситуации, что одна Голландия не ратифицирует этот документ, то на европейском уровне его повторного рассмотрения не будет. Другие страны никогда на это не пойдут, только лишь из-за того, что группа голландцев проголосовала против. Единственное, что может произойти, это добавление к основному тексту соглашения протоколов, в которых будет ограничено участие Нидерландов в тех частях соглашения, которые касаются политического сотрудничества. Но и это было бы странно, потому что означало бы, что Нидерланды не станут сотрудничать с Украиной по вопросам миграции, борьбы с терроризмом, нераспространения ядерного оружия. То есть по таким областям, против сотрудничества в которых, по-моему, вообще никто в Голландии не выступает. Но даже в этом странном случае основная часть соглашения не изменится, и на взаимоотношения ЕС и Украины референдум тоже вряд ли повлияет.
Рассказывал эксперт аналитического института Клингендейл Тони Вандертохт. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Россия по-своему готовилась к сегодняшнему референдуму в Нидерландах. Голландцы, не идите против Украины, это плохо для вас кончится. Мы принесем хаос в ваши дома, вы пожалеете о своем решении. Мы найдем вас всюду, в кино, на работе, в вашей спальне. У нас есть ребята в Нидерландах, готовые выполнить любой приказ. Человек в маске-балаклаве, в камуфляжной форме и с автоматом в руках произносит эти слова на ломаном английском языке, стоя в компании нескольких таких же мужчин. После этого они достают и поджигают флаг королевства Нидерланды, выкрикивая «Слава Украине! Слава Украине! Смерть врагам!». Так завершается видеоролик, распространенный в интернете в начале этого года и посвященный референдуму об ассоциации между ЕС и Украиной. В начале этой недели международная группа Bellingcat, которая занимается расследованиями по интернет-источникам и объединяет журналистов, медиаэкспертов и специалистов по информационным технологиям, опубликовала отчет, в котором делает вывод: запугать голландцев якобы от лица украинского батальона «Азов» пытались сотрудники так называемой российской фабрики «Троллей», организации, ориентированной на работу в интернете, информационные диверсии и пропаганду. В новом расследовании Bellingcat подчеркивается, что участники группы не стремятся как-либо повлиять на результат голосования в Нидерландах, равно как и не симпатизируют праворадикальным взглядам, которых придерживаются многие реальные бойцы батальона «Азов». Однако Bellingcat считает нужным в очередной раз показать, как работают механизмы информационной войны, в данном случае направленные против граждан одной из стран Евросоюза. О результатах расследования моему коллеге Ярославу Шимову рассказал один из участников группы Bellingcat Арик Толлер.
Что натолкнуло вас на мысль о том, что видео с флагом Нидерландов, выложенное в интернет якобы от имени бойцов украинского батальона «Азов», может быть связано с деятельностью российской фабрики «Троллей»?
На самом деле это произошло случайно. Один из наших сотрудников занимался этим видео в свободное время. То, что речь идет о подложном видео, фейке, очень скоро не вызывало сомнений. Но когда он решил проследить, откуда ноги растут, найти самое первое появление этого видео, примерно так, как ищут происхождение компьютерных вирусов, он столкнулся с целой группой фейк-аккаунтов, которые с самого начала активно распространяли эту видеозапись. Фактически через пару десятков минут после того, как это видео было выложено, началось его очень активное вирусное распространение. Когда мы пригляделись повнимательнее к тому, что это за аккаунты и кто за ними стоит, то мы пришли к тем выводам, которые и делаем в нашем исследовании. Это работа людей из известной фабрики «Троллей».
Какие у вас есть доказательства этого?
Эта видеозапись появилась на совершенно новом канале в YouTube под названием «Патриот». Она, естественно, сопровождалась ссылкой на исходное видео, якобы выложенное на настоящем канале «Азова». Но как только вы переходили по этой ссылке, выяснялось, что якобы существовавшее исходное видео уже удалено. При этом ни одна поисковая машина, ни один кэш не сохранился. Хранил следов видеозаписи с соответствующим URL. Мы достаточно профессиональные люди для того, чтобы понять, как это можно сделать. На канале YouTube в очень короткое время размещается совершенно случайное видео, которое тут же удаляется еще до того, как попадет в кэш. А потом соответствующая ссылка прикрепляется под видом якобы существовавшего исходника к фейковому видео, в данном случае будто бы от Азова. Теперь вернемся к тем людям, которые распространяли эту запись. Первым это сделал пользователь под ником Artur32409. Он сопроводил это видео на форуме politforums.net записью на украинском языке, бурно одобрявшей действия бойцов Азова. Потом за 24 минуты это видео было расшарено 30 раз, прежде всего на разных аккаунтах в сети ВКонтакте. При этом некоторые расшарившие видео пользователи сопроводили его якобы от своего имени текстом, полностью совпадавшим с тем, что опубликовал Artur32409. Мы проследили, что это за пользователи. Они оказались связаны с распространением материалов Федерального агентства новостей FAN, которое является родственной организацией фабрики «Троллей», организованной в Петербурге. Все просматривалось довольно ясно, вплоть до того, что целый ряд юзеров, размещавших и комментировавших видео якобы Азова на украинских и российских форумах, имели один и тот же IP-адрес, уже засвеченный раньше при различных акциях российских троллей.
Это было так хорошо заметно, то есть можно сказать, что операция оказалась плохо замаскированной?
Да, имея определенный опыт исследования деятельности интернет-троллей, могу сказать, что как раз эта группа не показалась нам особенно умной или хитрой. Они сделали явно недостаточно для того, чтобы замести следы. Я связываю это со спецификой их работы. Фабрика троллей устроена таким образом, что от ее сотрудников требует размещения сотен постов и комментариев ежедневно в социальных сетях, на форумах различных СМИ и тому подобное. У этих людей просто нет времени для того, чтобы изобрести что-то посложнее. Например, не пользоваться одним IP-адресом или нормально оформить свои фейк-аккаунты в соцсетях, так, чтобы они выглядели похоже на странички реально существующих людей. Я могу сослаться не только на наш опыт, но и, к примеру, на расследование Андрея Сошникова из русской службы BBC, который установил, что российская фабрика троллей послала гулять по интернету другое фейковое видео, на котором якобы американский солдат стреляет в Коран. То же самое, как и в случае с Азовом. Видео, изготовленное достаточно непрофессионально, расшаривалось так, что установить его происхождение оказалось не так уж сложно. Это действительно победа количества над качеством. У троллей столько работы, что они не уделяют достаточно внимания тому, чтобы замести следы.
Можно предположить, что у вас в Bellingcat собрались люди достаточно опытные, которые легко распознают то, что для обычного интернет-пользователя остается скрыто. Но рассчитаны-то такого рода материалы как раз на неискушенного пользователя. В случае с фейковым видео Азова можно сказать, что оно оказало какое-то влияние на голландскую аудиторию, способствовало формированию общественного мнения накануне референдума по украинскому вопросу. Ведь очевидно, что как раз для этого оно и изготовлялось.
Честно говоря, не думаю, что эта видеозапись имела такой уж большой эффект. На самом деле мы постарались это отследить. Прежде всего, видео сделано довольно неумело, очень полюбительски. Можно даже назвать его забавным. Угрозы говорящих не кажутся особенно логичными и реальными, а один из них, произносящий тираду по-английски, говорит нарочито плохо. Все весьма убого, на топорном пропагандистском уровне сработано. И это отразилось на том, как об этом видео писали СМИ и пользователи социальных сетей в Нидерландах, сразу после его появления. Характерно, что к мнению о том, что эта запись подлинная, или, по крайней мере, может быть подлинной, склонялись лишь те, чье мнение уже было сформировано и кто так или иначе собирался проголосовать на референдуме против договора с Украиной. Все ведущие СМИ, однако, в один голос заявили, что это явный фейк. То есть те, кто в силу своих уже сформировавшихся взглядов на украинскую проблему хотели верить, что видео подлинное, верили, поскольку это подкрепляло их уже имевшуюся точку зрения. Те же, чье мнение окончательно не сформировалось, равно как и проукраинский лагерь, придерживались скептической или, по меньшей мере, нейтральной позиции.
По вашим наблюдениям, может что-то измениться в деятельности фабрики троллей в ближайшем будущем? Они станут профессиональнее, начнут выпускать более качественную и потому более опасную для потенциальной аудитории продукцию?
На самом деле, насколько я могу судить, определенную эволюцию фабрика троллей уже проделала. Но это по-прежнему весьма грубая работа, по той причине, о которой я уже говорил. Их начальство требует количества в ущерб качеству. Честно говоря, это такой советский тип мышления. Даешь 500 постов в неделю от каждого. Неважно, хороших, плохих, ну, с их троллинговой точки зрения. Нужна статистика. Вперед! Потом сотрудники показывают это начальству, а оно, в свою очередь, тем, кто их финансирует. Вот, смотрите, мы опубликовали за отчетный период 50 тысяч постов, 500 тысяч комментов. Потенциальная аудитория 10 миллионов человек. И так далее. При таком мышлении, честно говоря, им трудно рассчитывать на эффективность.
Вы намерены продолжать следить за деятельностью фабрики троллей? Или это в целом второстепенная тема для Bellingcat?
Я бы не сказал, что второстепенная, но все же не основная. В рамках расследования, касающегося фейкового видео Азова, мы обнаружили еще несколько интересных вещей и хотим обнародовать результаты своих наблюдений в ближайшее время.
Говорил активист расследовательской группы Bellingcat Арик Толлер, с ним беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Осужденная в России украинская военнослужащая Надежда Савченко начала сухую голодовку. Об этом в среду сообщил в Твиттере ее адвокат Марк Фейгин. Надежда Савченко требует вернуть ее на Украину. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в соучастии в убийстве двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года и приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. Во вторник, 5 апреля, приговор вступил в силу. Савченко все обвинения отвергает, а приговор российского суда не признает и обжаловать его отказалась. После оглашения приговора президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обменять Савченко на двух россиян – Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в зоне спецоперации в Донбассе. В Кремле назвали обмен украинской военнослужащей теоретически возможным, подчеркнув, что решение об этом может принять только Владимир Путин. В истории Советского Союза и России уже были весьма успешные обменные операции такого рода. Их историю напоминает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В 2015 году на мировые экраны вышел фильм голливудского режиссера Стивена Спилберга «Шпионский мост», в котором рассказывается о самом известном обмене 20 века советского шпиона Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Сам по себе факт обмена широко известен, однако авторы фильма представили зрителю и малоизвестную деталь. Одним из условий обмена было настоятельное требование американцев вместе с Пауэрсом передать стороне США задержанного в ГДР американского студента-экономиста Фредерика Прайера. Представление обывателя о том, что с этого обмена все началось, далеко от истины, считает историк, ведущий радио «Свобода» Владимир Тольц.
Две или больше сторон, находящихся в конфликте, захватывают представителя стороны, воспринимаемый в данный момент как противника, и назначает себе какой-то выгодный обмен. А тут менялись мотивации. Это всегда некий букет мотивов. Вот соотношение этих вещей менялось. Если вы говорите о обмене, скажем, заключенных, я думаю, что чтобы далеко не идти в 20 веке, с момента образования советской страны возникает и обмен, поскольку она находится, как тогда выражались, в огне фронтов.
По словам Владимира Тольца, еще до обмена на Берлинском мосту Глиники Абеля и Пауэрса между СССР и США происходили обмены. В частности, в начале 40-х годов прошлого века Рузвельт предложил обменять советского разведчика Гайка Авакимяна на бежавших из Польши в СССР троих американских граждан. Уже в 70-е годы прошлого века советское руководство для обмена попавшихся на Западе своих шпионов использовало политзаключенных. В 1979 году после переговоров на высшем уровне между СССР и США советское правительство обменяло пятерых политзаключенных – баптистского пастора Георгия Винца, диссидента Александра Гинзбурга, двух обвиняемых по самолетному делу Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, украинского историка Валентина Мороза на двух советских граждан Рудольфа Черняева и Вальдека Энгера, приговоренных в Америке к пожизненному заключению за шпионаж. В этом обмене тоже была одна малоизвестная, но весьма интересная деталь. О ней рассказывает историк Владимир Тольц.
Обмены были не всегда прямолинейные, кого-то за кого-то. В них бывало присутствовала и третья сторона. Бывало, что в этих обменах был не только политический интерес, а чисто там промышленный, военный, технический и так далее. Скажем, когда меняли людей, осужденных за попытку угона самолета, самолетное дело, то в обмене еще присутствовал такой компонент, как разрешение на экспорт в Советский Союз некоторых товаров, так сказать, которые были запрещены экспортом туда решением так называемого КОКОМа. Но речь идет, в частности, о электронных вычислительных машинах.
Интересно, что, как правило, о подготовке обмена не знали ни сами обмениваемые, ни их родственники, ни адвокаты. Жена советского диссидента Александра Гинзбурга, Арина Гинзбург, узнала о том, что ее муж уже находится в США, из новости на радиостанции «Голос Америки».
Алик уже 3 года был в заключении. Это был его третий срок. Он отбывал его в Мордовии в лагере для так называемых политических рецидивистов, для тех, у которых уже отсидки были прежние. 10,5 лет. Телефоны у нас были отключены, жили мы на окраине Москвы. Я осталась одна, уложила детей спать и принялась гладить. А как обычно, глажка проходила под слушание вражеских голосов, если можно было их поймать, когда их не глушили. Включили «Голос Америки». Шла передача для полуношников, не рассказывали о национальных парках Вашингтона. Вдруг все прервалось, и слышала, мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что 5 советских политзаключенных по договоренности между правительствами Соединенных Штатов Америки и Советского Союза были обменены на 2 советских шпионов, бывших сотрудников Организации Объединенных Наций, Энгера и Черняева. Советские узники уже находятся в Нью-Йорке. Вот их имена: Александр Гинзбург, Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц, Валентин Мороз и пастор Георгий Винц.
Александр Гинзбург, Валентин Мороз и Эдуард Кузнецов отбывали наказание в одном лагере. О том, что их меняют, они узнали уже в московской тюрьме Лефортово. Впрочем, им не говорили даже, в какую страну их отправляют. Услышав о том, что на следующий день их вышлют из СССР, проходивший по так называемому самолетному делу Эдуард Кузнецов спросил, а пораньше нельзя? 3 годами ранее на лидера чилийской компартии Луиса Карвалана обменяли другого советского политзаключенного Владимира Буковского. Знаменитая частушка «обменяли хулигана на Луиса Карвалана» – это про этот самый обмен. Злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью, Буковский был назван в статье газеты «Правда». Сам Владимир Буковский вспоминает, что узнал о своем выдворении из Советского Союза в тот момент, когда самолет пересекал воздушную границу СССР, а о том, что его обменяли, чуть позже, но уже от своей мамы.
Насчет того, что меня собираются обменять, я узнал уже в самолете от своей мамы. Мне этого никто не говорил ни до этого, ни во время. Было и копирование. Причем и копирование очень необычное, и копирование самолетом, что бывает нечасто. И сопровождавшие, организовывающие эту акцию люди не говорили ни слова. А официальное объявление мне они сделали на эту тему при пересечении нашего самолета в воздухе границы СССР. Тогда человек, который как бы был организатором, руководителем этой операции, я не знаю, как его реально зовут, он сказал, что он помощник Андропова. Притом он ничего не сказал об обмене, он сказал по решению руководства Советского Союза, вы выдворяетесь с территории Советского Союза. Мама моя подняла скандал, их же везли впереди в самолете, а меня в хвосте. Самолет был пустой, это был правительственный самолет, который летел с военной базы. Это не был нормальный пассажирский рейс. Вот. И она добилась права со мной увидеться в самолете. И вот там она мне в самолете объяснила это все. Я этого ничего не знал.
Случай Владимира Буковского среди всех обменов исключительный. Ни до, ни после того советского политзека не меняли на политического деятеля. Впрочем, как говорит сам узник совести, в его обмене есть и еще одна важная составляющая.
У меня был случай очень отдельный. Видите, меня же не на шпионов меняли, а на политзаключенного Чили, кто бы он там ни был. Да? Это было уникально и потом не повторялось больше. Своего на чужого больше как-то не меняли. А меняли на шпионов. Но, конечно, политически, идеологически это было важно. Потому как, скажем, в моем случае им приходилось признавать, что вот у нас есть политзаключенные в СССР. Что они всегда отрицали. И говорили, нет, у нас особо опасные государственные преступники. Мы так назывались. Вот. А потом как-то вот эквивалент агентуры своей. Потом им же это было выгодно. У них все время попадались агенты там, и им надо было их выручать как-то. А тут появилась такая возможность неисчерпаемая менять на политзаключенных. И они очень охотно это шли.
11 февраля 1986 года на уже знаменитом мосту Глиники советского политзаключенного Натана Щеранского обменяли на арестованных в США чехословацких агентов Карела и Хану Кёхер. О времени и месте процедуры обмена было известно, если не заранее, то за некоторое время до ее проведения. Именно этим и объясняется, что к шпионскому мосту в назначенный день и час приехали журналисты западных СМИ. По свидетельству корреспондента агентства «Франс-Пресс» Николя Милетича, около моста Глиники собралось около 100 журналистов.
было довольно трудно понять, что там действительно происходит, потому что все журналисты были довольно далеко от моста Глиника. Не очень видно. Но это так, с одной стороны, все понимают, что что-то очень важное происходит, но на месте в этот момент вот никто ничего не понимает. Кто приезжает на машине? Это посол США? Это там Шаранский? Это не он, не видно. Это такой контраст большой. Действительно, наверное, единственное, фотографы с телеобъективами, они могли бы, может быть, что-то понять. И то не уверен.
В том же 1986 году основателя московской хельсинской группы Юрия Орлова в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН. С началом перестройки закончилась советская история обменов шпионов на политзаключенных, но не российская. Самый громкий обмен последнего времени произошел в 2010 году, когда ФБР раскрыла сеть российских разведчиков-нелегалов. 10 человек были позже обменены на 4 российских граждан. Среди них был и ученый Игорь Сутягин, обвиненный российским судом в шпионаже. Адвокат Сутягина Анна Ставицкая рассказывает, что, узнав об обмене своего подзащитного, была изумлена не меньше, чем те, кто узнал эту новость из информационных выпусков.
Узнала я об этом случайно, насколько я помню, когда Игорь Сутягин привезли из колонии в изолятор Лефортово, ему дали возможность позвонить его родственникам. Кажется, это так было. Потом уже они сказали об этом мне, что он находится в Лефортово. И я тогда пошла к нему на свидание и узнала всю эту животрепещущую историю о том, что его очень быстро вдруг собрали в колонии и повезли в Москву, а там уже в Лефортово ему предложили участвовать в таком обмене. Ему сказали о том, что вот есть такая возможность, и что если он ей не воспользуется, то, соответственно, ему придется и дальше находиться в тюрьме. Там были выдвинуты некоторые условия, и я, как его адвокат, все-таки посоветовала ему с этими условиями согласиться. Хотя для нас, то есть для него и для меня, эти условия были не очень хороши, потому как одним из условий нужно было сказать, что он согласен с обвинением или что-то в этом роде. Но я могу 100% сказать, что Игорь Сутягин невиновен и доказательств никаких нет. Но здесь уже стоял вопрос о свободе и независимости человека. И, конечно, ему намекнули, что если он откажется, то жизнь его станет невыносимой.
Эксперты не сомневаются, что российских шпионов, самая известная из которых Анна Чапман, в 2010-м меняли с одобрения не Дмитрия Медведева, который на тот момент был президентом, а тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. По словам Анны Ставицкой, решение об обмене ее подзащитного принималось на самом верху, так же, как принимались такие решения в СССР.
Насколько я знаю, так как такой обмен происходил с моим подзащитным, это решение принималось, безусловно, на самом высоком уровне, и уже более мелкие чиновники, они очень сильно суетились и делали все, чтобы эту волю выполнить. Суета была просто невыносимая, и беготня, и уговоры, и угрозы, в общем, все вместе. Потому что нужно было выполнить решение более серьезных и вышестоящих господ.
Сакраментальная фраза Остапа Бендера «Торг здесь неуместен», серьезных обменов не касается. В середине 70-х мама Владимира Буковского настояла на том, чтобы вместе с ней и сыном разрешили выехать дочери и внуку, рассказывает Владимир Буковский.
Ее где-то накануне или, может, за день до обмена вызвали на Лубянку, и какой-то там высокий чин ей сказал, что вот руководство приняло решение о выдворении вашего сына из СССР, вам придется ехать с ним, следовать с ним. Так решило руководство. А мама моя, не растерявшись, все-таки опыт у нее уже был большой, я сидел в четвертый раз, она сказала: минуточку, а у меня еще есть дочь и внук, и без них я никуда не поеду. Как не поедете? Вот руководство приняло решение, а мне, говорит, на ваше руководство, как говорится, высокой горы. Так нельзя, ну что же вы говорите, не поеду без моих, без сестры, без дочери и внука. Ну, и она говорит, началась беготня, там несколько часов она сидела и ждала, дело было уже где-то к ночи. Ну, в общем, прибежал назад, стрепанный этот чин, и сказал, ладно, все, вы можете забрать с собой вашу дочь и вашего внука. Только никому ничего не говорите. Ну и, конечно, первое, что моя мама сделала, выйдя в Лубянке, позвонила Сахарову и рассказала ему все, что произошло.
Надежда Савченко не раз говорила, что считает неадекватным обмен на российских военных Александрова и Ерофеева. Арина Гинзбург, жена советского диссидента Александра Гинзбурга, считает, что Савченко свою несгибаемость уже доказала. И важно не то, на кого обменяют украинскую летчицу, а чтобы она оказалась на свободе.
На самом деле, это не ложится никаким пятном на репутацию тех, на ту же репутацию Нади или там Щеранского, Орлова. Неважно, на кого тебя обменивают, на киевского коммуниста или там на советского шпиона, важно, что ты... Вот Надя заслужила, чтобы она вернулась на родину, получила свободу. И так же, как вот все те, кто в результате вот этих гоблошных дешевых спектаклей все-таки сумел выбраться на свободу.
Нет сомнений, что вопрос об обмене Надежды Савченко и других украинских заключенных, находящихся за решеткой в России, будет решаться на президентском уровне. И очевидно, что так же, как и советских политзаключенных, Надежду Савченко вряд ли спросят, на кого ее менять и менять ли вообще. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Мировые новости. В начале этой недели в Южно-Китайском море начались очередные американо-филиппинские военные учения, которые продлятся до 15 числа. На них будут отрабатываться меры, связанные с участием вооруженных сил в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также реагированием на попытки нарушения международного морского права. Последнее – явный намек на проводимую Пекином милитаризацию Южно-Китайского моря, крайне важной военной и экономической акватории. Предстоящие американо-филиппинские маневры – лишь последние в ряду множащихся свидетельств того, что Соединенные Штаты, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе, не спускают глаз с Тихоокеанского региона и намерены и впредь играть в нем роль стабилизирующей силы, рассказывает наш корреспондент США Евгений Аронов.
В минувшую пятницу в американской столице по инициативе президента Обамы прошел международный форум, посвященный вопросам безопасности ядерных материалов. При всей актуальности угрозы экстремизма и рисков попадания радиоактивных веществ в руки боевиков, основное внимание пресса уделило все же не декларируемой проблематике саммита, а отсутствию на нем России и еще больше кулуарным встречам Обамы с лидерами Китая, Японии и Южной Кореи. Центральное место в беседах Обамы и Си Цзиньпина принадлежало, опять-таки, не мерам по борьбе с распространением ядерных технологий, а глобальному потеплению, правам человека в КНР и атакам китайских компьютерных хакеров на государственные и коммерческие базы данных в США. Важнейшим фоновым событием, имеющим отношение к содержательной повестке саммита, послужило последнее испытание Северной Кореи тактической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Президент Обама в своем программном заявлении на встрече призвал заинтересованные стороны, и в первую очередь Китай, приложить все усилия, чтобы помешать Пхеньяну и далее усовершенствовать свой ракетно-ядерный арсенал. Южная и Северная Корея, Китай, Япония. Тихоокеанский регион является сегодня, по мнению многих, самым больным нервом международной политики. Соединенные Штаты строят в Южной Корее противоракетный щит, рассчитанный на отражение угроз страны КНДР. Пекин, да, кстати, и Москва, протестуют против строительства щита сильнее, чем Пхеньян. Китай создает в системе своего Министерства обороны новое подразделение с загадочным названием «Департамент зарубежных операций», который должен будет курировать якобы невоенные мероприятия вооруженных сил за границей и одновременно наращивает и оборудует захваченный у Филиппин 4 года назад остров в архипелаге Спратли, как раньше, порвав с многолетней практикой, размещал радиолокационные станции и комплексы ПВО на рифах, отстоящих на многие сотни километров от своих берегов. Филиппины в течение длительного времени вяло реагировали на китайские вылазки и не спешили определять порядок доступа американских солдат на военные базы в стране. Необходимые изменения были внесены в законодательство лишь непосредственно перед началом совместных американо-филиппинских учений. США возлагали большие надежды на то, что территориальные споры Китая с соседями соседями будут улажены с помощью обязывающих решений международной судебной инстанции. Но Пекин бойкотирует заседание суда и клянется, что не будет подчиняться его постановлениям. Равным образом, по информации газеты Wall Street Journal, администрация Обамы в начале года тайно предлагала Северной Корее подписать полноценный мирный договор, ради чего была готова пожертвовать многолетним требованиям, увязывающим заключение мира с предварительным отказом КНДР от ядерных проектов. Пхеньян не прельстился перспективой мира даже на этих выгодных условиях. Продекларированная Бараком Обамой 6 лет назад вера в действенность несиловых способов урегулирования конфликта в регионе не оправдалась. Китай отступил от политики мирного восхождения, переоценив последствия финансового кризиса 2008 года. Ему почудилось, будто кризис знаменует собой окончательный экономический и военный крах Америки. После этого резко активизировались территориальные притязания КНР по большей части периметра от Гималаев до Южно-Китайского моря. И только сейчас, натолкнувшись на решительное сопротивление США и их партнеров, Китай начинает осознавать, что допустил ошибку. Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском бассейне по просьбе Радио Свобода комментирует эксперт фонда наследия Дэн Чен.
У открывающихся американо-филиппинских учений есть две стороны. Одна официальная, что эти плановые и традиционные учения никому не угрожают. Неофициально же, в свете создавшейся обстановки в Южно-Китайском море и китайско-филиппинских споров, Пекин неминуемо расценит их как недружественный шаг. Китайское правительство неоднократно заявляло, что территориальные претензии Филиппин, Вьетнама и других на его острова никогда бы не были озвучены без явной и неявной поддержки Вашингтона.
Каково содержание предстоящих учений? Отражение каких конкретных угроз будут отрабатывать участники?
Напомню, что американо-филиппинский договор о взаимной обороне действует с 1954 года. Учения в рамках этого договора позволяют американской армии поближе познакомиться с филиппинской и наоборот. Американская армия много воевала в эпоху после окончания Второй мировой войны, и у филиппинцев нет иной возможности освоить современное военное искусство, кроме как в сотрудничестве с американцами. Ведь единственный боевой опыт, который имеется у местных вооруженных сил, сводится к локальным противопартизанским операциям. А тут у них есть шанс узнать, как вести масштабные операции с применением различных видов и родов войск. Верховный суд Филиппин на днях постановил, что доступ американских военных в расположение национальных армейских частей не нарушает конституции страны. Схожие учения США продолжают проводить с Японией, Австралией, Таиландом, Южной Кореей. Причем учения с сеульским союзником становятся все более серьезными по мере нарастания напряженности на Корейском полуострове. Расширение военного сотрудничества с Вьетнамом по-прежнему тормозит действующее американское законодательство. Да и Ханой пока не решил, насколько тесными должны быть его военные связи с Вашингтоном. Камбоджа и Лаос тяготеют к Китаю, и с ними контакты совсем скромные. После реставрации демократии в Мьянме оживает военное сотрудничество Америки и с этой страной. Обама расчистил путь к налаживанию прежнего партнерства вооруженных сил США и Индонезии. А также, невзирая на яростные протесты Китая, не прекратил военных поставок Тайваню. Международное военное строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе предполагает преимущественно контакты военно-морских сил, что по понятным политическим соображениям много легче, чем сотрудничество сил сухопутных. В принципе же, США сравнительно легко работать со странами, которые готовы реально защищать себя и нуждаются для этого в американском ноу-хау.
Многие комментаторы выделяют именно это обстоятельство. Страны Востока Азии готовы реально себя защищать. Они разделяют приверженность американцев упорному труду и материальному прогрессу. С такими партнерами Америки работать легче, чем с европейцами, которые не хотят тратиться на оборону, или союзниками в мусульманском мире, которым не близок прагматизм янки. Способность идти на весьма крутые меры во имя защиты национальных интересов проявили, например, власти Вьетнама. Понимая, что не могут пока ответить симметрично на военные авантюры Китая с островами, они спровоцировали массовые нападения на китайских туристов и бизнесменов в стране. Филиппинцы не отважились на открытую военную конфронтацию вокруг Спратли и, вняв совету Вашингтона, предпочли действовать через суд. что, видимо, обернется для них безвозвратной потерей шельфа Скарборо. Решение запустить более тесную военную кооперацию США, надо полагать, отражает стремление Филиппин убедить союзника, что они не намерены безропотно уступать и другие острова архипелага. Поучительно в этой связи сопоставить шаги администрации Обамы в Сирии и на востоке Азии. Асад еще до развертывания в стране российских войск мог безнаказанно переступить красную черту, обозначенную Вашингтоном. Но стоило Пекину попытаться установить в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем так называемую зону обязательного предварительного оповещения, как США направили в проход сквозь нее без всякого уведомления свои бомбардировщики и порекомендовали Японии поступить также с пассажирскими лайнерами, что японцы сделали без всяких отрицательных последствий.
Тут также следует помнить о том, что страны Восточной Азии становятся ведущими экономическими партнерами США, и что регион политически более раздроблен, чем Европа, и поэтому остро нуждается в поддержке Америки. Ну и, конечно, американцы видят, что их партнеры в Азии тратят на оборону куда больше европейцев, что сильно облегчает кооперацию. Хочу вдобавок повторить мысль, высказанную выше. Сравнительное преимущество Востока Азии перед Европой и Ближним Востоком в плане военного сотрудничества с США состоит еще и в том, что осуществляется оно в морском формате, а не в сухопутном. Уход флота из порта политически – шаг гораздо менее резонансный, чем оставление наземной военной базы.
Беспокойство по поводу внешнеполитического курса Китая вынуждает соседей Поднебесной крепить и двустороннее сотрудничество США, и многосторонние связи. Япония, например, финансирует приобретение Вьетнамом российских подводных лодок. Индия оплачивает обучение их будущих экипажей. На днях было объявлено, что в недалеком будущем в Филиппинском море состоятся совместные учения ВМС Соединенных Штатов и Индии, к которым уже в третий раз присоединится военный флот Японии. Вначале маневры под условным наименованием «Малабар» проводились только на примыкающей к Индии акватории Бенгальского залива. Сейчас от потенциальной они переместились ближе к фактической горячей точке, милитаризуемому Южно-Китайскому морю.
Уже лет 15 китайский военно-морской флот эксплуатирует базу на Африканском Роге в Джибути, близ Аденского залива, очень далеко от родных вод. Этим, подчеркну, активность военного флота Китая в Индийском океане не исчерпывается. Он уже располагает или строит свои порты также на Шри-Ланке, Бангладеш, Мьянме, на Сейшельских островах. Официально в целях защиты морских коммуникаций, имеющих кардинальное значение для экономической безопасности страны. Делает это Китай в одиночку, не прибегая к помощи европейцев или американцев. Для государства со вторым по величине ВВП в мире в этом нет ничего странного. Индия ведет себя аналогичным образом. По мере увеличения экспортного и импортного оборота с Востоком Азии, включая продукцию военного назначения, она все более расширительно толкует географию своей экономической безопасности. Я бы сказал, что это неизбежное следствие глобализации торговли.
Историки утверждают, что еще в середине 15 века китайцы за несколько десятилетий до европейцев могли выйти в Индийский, а оттуда в Атлантический океан и даже открыть Америку. Спустя почти 6 столетий они именно этим и заняты. Пекин ведет успешные переговоры с Намибией о доступе к военным портам, что позволит ему теоретически блокировать торговые суда, огибающие мыс Доброй Надежды. Это Южная Атлантика. Севернее, у экватора, в Гвинейском заливе, Китай строит военную базу на Сан-Томе и Принципе и устремляет взоры в сторону Северной Атлантики, прицениваясь к дышащей на ладан американской базе на Азорах, которую Пентагон, наверное, в скорости оставит в целях экономии бюджетных средств.
Рассказывал Евгений Аронов. А в завершении программы «Время свободы» интервью вернемся в Россию. Многолетнее следствие с допросами и обысками, давление Следственного комитета, утомительные судебные тяжбы. Все это пришлось пережить уральскому врачу Дмитрию Ладыгину из-за липового уголовного дела, которое против него возбудили 10 лет назад. Врач судился с государством и в итоге доказал свою невиновность. Для Следственного комитета и прокуратуры это событие как оплеуха, Ведомства умолчали об исходе этой скандальной истории. Но народная молва сделала свое дело, а герой нашего времени, как уже врача окрестили в медицинском сообществе, все равно стало известно. Врачу, к тому же, удалось возместить моральный вред. О своей истории Дмитрий Ладыгин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Антону Сысоеву.
С чего, я так понимаю, изначально началась проверка?
Я был руководителем, то есть заместителем главного врача. Участие в этом приняли некоторые сотрудники больницы. Они сами, сотрудники эти, инициировали, скажем так, определенную жалобу. Звучало так, что прошу привлечь главного врача к уголовной ответственности за за мертвых душ. По тем временам получалось следующее. Врач, принимая больного, оформлял талон амбулаторного приема. Затем это все как бы так суммировалось со всех врачей. Операторы формировали реестр, потом это все подписывал главный врач и уходило. И подавалось на оплату там фонд обязательного медицинского страхования, который в итоге больницы за каждое посещение платил деньги. Следствие строилось на том, что люди, которые приходили, на них оформлялись ТАПы, вот эти талоны амбулаторные. А реально люди никогда в эту поликлинику не ходили.
Откуда брались данные тогда?
Вот. Они посчитали, что Ладыгин организовал вот такую, значит, ситуацию. Он где-то раздобыл, купил и так далее. Такие списки. Внес их в базу там, да, и начал, значит, их применять.
Штамповать эти этапы.
Да, штамповать эти этапы. Дело было возбуждено по статье 159, часть 3. Это мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. И вторая статья была, значит, 285, это злоупотребление служебным положением, часть 1. Они разбили это все помесячно, то есть получается 6 эпизодов мошенничества и 6 эпизодов злоупотребления, то есть 12 уголовных эпизодов, когда применялось. 1000 свидетелей это примерно вышло, там 700 больных, 100 сотрудников. По одной экспертизе 6000 рублей незаконно в виде зарплаты было выплачено, а с другой стороны там что-то 1030. Мы строили это как раз свою защиту на том, что люди не были, реально не были. И как бы ТАП я не писал на него, я его даже не видел никогда в глаза. То есть кто его нарисовал, как бы мне потом стало известно. Оператор, который в итоге вводил это все, формировал реестр, он взял, допустим, там список предприятия, ну, у нас там в основном РТИ и Ластотехника. То есть район другой немножко, тоже Чкаловский район, но обслуживание 24-й больницы. То есть у него был какой-то норматив, что там надо там сделать там 9 тысяч там этих, внести в реестр записи. Он получал от этого премию. 57 заседаний суда. Почти год. И решение суда было такое, направлено на доследование. А меру-то пресечения никто не сменил.
Так ее же надо переизбирать там в течение какого-то периода.
Ну, ее никто, а судов-то ведь больше не было. Суд вытолкнул это все на доследование. И подписка не выезде. Я иду получать, даю документы на получить новый заграничный паспорт. А информация в милиции находится, говорится о том, что я нахожусь на подписке не выезде. И в паспорте мне отказывают. Устроился на другую работу. Мне на работе необходимо, ну, допустим, применять, выписывать там наркотики. Работодатель делает запрос по этой службе. А там пишут, что он находится под следствием, там, на подписке о невыезде, и такое разрешение мне не дается. То есть я полноценно применять свои профессиональные навыки не могу. Но руководящую работу меня, естественно, принять не могут. Да?
Что дальше? То есть вы оспариваете, нет?
Я начинаю там прокурору жалобу писать. Где? Расскажите мне, какой мой статус? Почему мне не дают паспорт? Почему ничего не расследуется? Расследуйте. Они там пишут, что да, мы расследуем. Потом мне пишут. Но вы в розыске находитесь, федерально. Я такой, ну ладно, нахожусь. Ладно, сняли, раз вы нарисовались, объявились, мы вас найти не можем. Значит, все, розыск снят. И в итоге я вот потом уже узнаю, что я в течение этого периода 5 лет в федеральном розыске находился. Платил налоги, да, там, ездил на машине, регистрировал автомобиль, там, пообщался я с сотрудниками комитета по защите прав человека, да. Юристы порекомендовали мне, допустим, обратиться в суд, они помогли мне составить заявление. В 2014 году состоялось первое заседание в областном суде, потом повторно. Это мое право признано было, что неразумно длительный период расследования. Я так понимаю, что вообще изначально допихать хотели там, допустим, до какого-нибудь там, до срока давности. По моей статье, вот по 159-й, 10 лет. Закончилось 10 лет, там закрыли за сроком давности и все. И вроде как бы и извиняться не надо. А тут я как бы не давал это, я периодически там каждый год там прокурору писал там определенную жалобу, где, что я, расскажите мне, где мое дело уголовное, там, почему оно не расследуется, я вот он готов помогать следствию там и так далее. Суд областной принял решение штраф выплатить мне там 55 тысяч рублей.
Имея на руках постановление о прекращении уголовного дела, вы обратились снова в областной суд?
Да? Нет, я обратился по месту жительства, Сухолужский суд, да, о компенсации морального вреда, морального пока только. Я просил 1 000 000 рублей, даже до сих пор на сегодняшний день никто не извинился передо мной. Вот, я бы, может быть, и денег мне не нужно было. Мнение прокуратуры даже на этом следствии было то, что да, не признают мое право, но считают, что это слишком много, там 2 000 рублей там, да, написано. Я говорю, дайте вот 2 000 рублей. Все вроде как. Суд там посчитал 150. Вот следующим этапом, я просто хочу сказать, значит, следующим этапом будет материальные затраты. То есть у меня сохранились все бумажки, чеки и так далее.
Преступник-то не был найден?
Преступник найден не был. Конечно, я приобрел определенный опыт в этом во всем. Вот. Но нервов потрачено много.
На себе поняли, на что способно государство.
Ну да, да. То есть никому не пожелаю, конечно, такого. Но, собственно говоря, морально тяжело было периодами.
С екатеринбургским врачом Дмитрием Ладыгиным общался корреспондент «Радио Свобода» Антон Сысоев. А мы на этом завершаем программу «Время свободы. Интервью». С вами был Марк Крутов. Всего вам доброго.